Вы слушаете программу «Атлас мира» – еженедельный рассказ о жизни, людях, событиях, фактах и тенденциях, связанных с происходящим за пределами России и Северной Америки. У микрофона Ярослав Шимов. Минувшая неделя принесла новый международный скандал, связанный с деятельностью российских спецслужб. В четверг США, Нидерланды и Канада обвинили российскую военную разведку в проведении кибератак по всему миру. Министерство юстиции США сообщило имена россиян, которым предъявлено обвинение. Утверждается, что все они сотрудники российской военной разведки, ранее известной как ГРУ. Четверо из них были в апреле нынешнего года высланы из Нидерландов после попытки хакерской атаки на штаб-квартиру организации по запрещению химического оружия. Эта организация, в частности, проверяла информацию британских специалистов об отравлении Сергея и Юлии Скрипаль в городе Солсбери и подтвердила, что использовалось высокотоксичное вещество «Новичок». В деле о попытке отравления Скрипалей, как известно, не так давно появились новые фигуранты – некто Александр Петров и Руслан Баширов, которых британские власти обвинили в причастности к инциденту в Солсбери. Позднее независимые расследователи обнародовали данные о том, что настоящее имя Баширова – Анатолий Чипига, он герой России и полковник бывшего ГРУ. Сергей Канев, российский журналист, бывший криминальный репортер «Новой газеты», а ныне сотрудник центра «Досье» Михаила Ходорковского, покинул Россию из-за опасений за свою безопасность. Канев уехал, как он говорит, в одну из прибалтийских стран вскоре после того, как при его участии были опубликованы расследования о подозреваемых в отравлении Сергея и Юлии Скрипаль сотрудниках ГРУ. В интервью «Радио Свобода» Сергей Канев рассказал, какой была его роль в материалах независимых расследовательских групп «Bellingcat» и «The Insider» и пытались ли его завербовать западные спецслужбы. С Сергеем Каневым беседовал мой коллега Марк Крутов.
Первый вопрос, который возникает, а не страшно ли вам, даже находясь не в России, публиковать такие данные?
Не бояться только, конечно, отморозки полные. Надо держать ухо востро, но с другой стороны, я не хочу отдавать страну вот этим Башировым, Петровым и их начальникам, отдающим такие приказы. Россия нормальная европейская страна. Я хочу, чтобы вся эта нечисть отсюда исчезла. И как могу, стараюсь это делать.
Под такими приказами вы имеете в виду приказ об отравлении Сергея Скрипаля, правильно?
Ну, конечно. Это же не сами они поехали посмотреть Солсберецкий этот шпиль и попутно отравить. Понятное дело, это приказ был. Скорее всего, они не одни работали, были еще люди. Кто-то готовил, потом где синтезировали этот новичок, да, кто отдавал приказ. Тут расследуют, еще раз расследовать.
Вопрос о том, что они работали не одни, есть версия, что не Петров и Баширов, не они исполнители, а что они как раз часть группы, а якобы ручку там мазали новичком другие люди. Как вы относитесь к такой версии?
Ну, мне трудно сказать. Я не знаком с материалами английских оперативников, английских следователей. Все может быть. Но я считаю, что они, вероятно, причастны к этому. Возможно, не они там на ручку распылили этот новичок. Но они, как мне кажется, они были в этой группе и могут много чего рассказать.
Первая часть расследования Bellingcat и The Insider о Петрове и Баширове, в подготовке которой, как там написано, вы участвовали, вышла 14 сентября. О том, что вы покинули Россию, стало известно ровно через две недели, 28-го. Что произошло между этими двумя датами, что заставило вас уехать?
Ну, я так скажу, что я принимал участие в расследовании не только по делу Скрипалей, да. Я и до этого написал очень много громких материалах, в том числе о старшей дочери Путина, Марии Фаасен, она гражданка Голландии, что вызвало очень большую злобу в Кремле. Помимо прочего, я много писал о Кадырове, о его охране, которая похищает в Москве людей, выбивает долги и насилует бильярдным кием. В том числе я вывел очень многих мошенников, которые представлялись генералами ГРУ, ФСБ, и даже выступали по телевидению, а они оказались на самом деле ранее судимыми людьми и вообще проходимцами. В общем, врагов у меня хватает. В том числе против меня готовилась провокация сотрудниками ФСБ, и мне об этом сказал очень порядочный человек, что мне лучше покинуть страну, и как только я уехал, через два дня его уволили.
Вы не могли бы уточнить, какой именно была ваша роль в подготовке первой части расследования о Петрове и Баширове? Оно базировалось всего на двух документах. На файле Петрова с данными внутреннего российского паспорта и отметкой сведений не давать, а также выписки из списка пассажиров рейса Москва-Лондон, благодаря которой удалось узнать, что номера загранпаспортов Петрова и Баширова отличаются всего на несколько цифр. Какова была ваша роль в этом расследовании?
Ну, что касается Чипиги Баширова, я выяснил, во-первых, его паспорт, который он получил после того, как как... Ну, то есть был Чипига, стал Баширов. Я нашел этот паспорт. А место жительства его. Что касается Петрова, если Баширов жил тихо, да, и только получал штрафы там за парковку, и то не он, а на адрес, где он был якобы зарегистрирован, то Петров успел на новый паспорт купить машину, продать ее. Там еще фигурируют какие-то странные Петровы. Вот все это надо проверять. Ну, в общем, вот моя какая задача была. Ну, в том числе я узнал, что Чипига Баширов был прописан как студент в общежитии РГГУ. Там же была прописана его семья. Все это мне показалось забавно. Ну, и я еще выяснил соседей Баширова по общежитию, кто они такие. Я сейчас работаю в этом направлении.
Когда вы пишете, что вот у вас есть список этих 123 ГРУшников, можно ли говорить о том, что вы фактически в любой момент, опубликовав этот список, можете вскрыть всю российскую сеть разведчиков за рубежом, практически всю, набранную вот тогда после грузинской войны?
Ну, на самом деле у меня еще больше есть список, да, но я его не собираюсь публиковать. Я просто смотрю оттуда, выдергиваю людей, как говорится, да, и проверяю их. Но я его не собираюсь публиковать, потому что там есть люди, которые ни при чем здесь. То есть они не занимались ни отравлением, ни другими преступлениями, и ломать им судьбу я не хочу. Вот. Но на самом деле просто это интересно, да, ну, вот не то, что интересно, а как сказать, ну, это надо видеть и знать, это техника, вот где они живут, как вот они обустроены, да, где их потом можно встретить. Мне это как вот журналисту-расследователю интересно. Но я хотел сказать, что я в основном опираюсь и нередко беру комментарии, вот кто меня консультирует, это бывший сотрудник ГРУ. Он 30 лет отслужил там и много чего знает. И вот такое его политическое кредо, да, если так выразиться. Он заявил мне, что военная разведка российская деградирует вместе со страной. Это очень важно. Вот обычно они же все такие патриоты, все нормально, мы всех замучим. А этот человек очень такого критического склада ума, умница. Мне с ним интересно работать.
Это как раз соответствует одной из версий о том, что все вот эти сливы про Петрова и Баширова – это результат недовольства ветеранов ГРУ, реформы этого ведомства. Ну, также есть версия о том, что это война ФСБ с ГРУ, война СВР с ГРУ. Какая-то из версий вам действительно кажется более близкой? В частности, вот то, что вы рассказываете, действительно похоже на то, что есть некие ветераны спецслужб, которые недовольны тем, как спецслужбы стали работать сейчас.
Ну, все это имеет место быть, но всех ветеранов нужно делить. Одни есть умницы, которые пошли в разведку работать романтиками, потом посмотрели, что из себя на самом деле, какие приказы они выполняют, да, вот, и они разочаровались в этом. Есть ветераны другие, которые говорят, вот, сократили спецназы ГРУ, надо наращивать это, всем надо надавать. Есть такие ветераны. Они, конечно, ничего не говорят в основном. Вот. А третьи ветераны, вот я смотрю, они прям так затаились. Но, насколько известно, вот года два, что ли, назад ветерана ГРУ задержали. Он в гараже хранил целый арсенал оружия. И он участвовал в заказном убийстве. Спрашивается, он для чего собирал оружие? Да? То есть я хочу пояснить, что есть группа ветеранов, которые недовольны нынешним режимом, но не потому, что он выполняет преступные приказы. Они, наоборот, хотят вот устранить это руководство России. Они считают, что Путин вообще агент ЦРУ, вот, и действует в интересах Запада. То есть полная каша в головах. Тут их всех надо делить. Вот я что хочу сказать.
Еще часто можно услышать мнение, причем от людей вполне либерального толка, такое, а что, собственно, плохого в деятельности ГРУ? Так бы повела себя любая разведка мира, мол, если бы узнала, что ее бывший агент, неважно, помилованный, непомилованный, обмененный, необмененный, активно ведет подрывную деятельность, сдает других агентов, сотрудничает с иностранными разведками. Что, собственно, ненормального в том, что вот они поехали и попытались этого агента устранить?
Ну, во-первых, это попахивает средневековым таким тухлым. Вот. Во-вторых, Скрипаль, насколько я знаю, он сотрудничал с разведками и вычислял, и консультировал контрразведку иностранную, в том числе испанскую, по организованным преступным группировкам. А это очень важно. Он же не просто сдавал там разведчиков ГРУ, явки, пароли. По сути дела, он делал пользу для нашей страны. Потому что вот эти ОПГ, которые в свое время переехали из России в Испанию, в Германию, в Штаты, на самом деле, это же наши налоги, они нас обкрадывают, обкрадывают наших детей и стариков. Вот эти деньги могли бы пойти здесь у нас на строительство дорог, больниц, школ. Они уходят туда, и на эти деньги они строят себе особняки, покупают яхты шикарные, в том числе опять же вкладывают в какие-то преступные схемы. Так что я не считаю, что Скрипаль сделал что-то во вред нашей стране. Потом мы европейцы или мы какие-то православные ваххабиты? Я вот хочу понять.
Не кажется ли вам, что теперь после всех этих расследований про Петрова, Баширова, Чипигу, в общем-то, будет достигнута, если такая цель, конечно, с кем-то ставилась, ну, очистки, можно сказать, ГРУ, да, главного управления Генштаба от ненадежных кадров, от прогнившей системы, которая выдает паспорта с одинаковыми номерами своим агентам, что как бы цель была в том, чтобы почистить некие косяки этой системы, и вот теперь эта цель будет выполнена. Ну, как набрали в 2008 году 100 с лишним человек в консерватории, наберут еще столько же новых, только уже не будут допускать старых ошибок. Что в конечном счете все это сыграет на руку самой же системе.
Консерваторию каждый год заканчивают 200 человек. Потом их рассылают по стране, они там пиджаками работают в посольствах, в Аэрофлоте и так далее. Что касается вашего вопроса, почистить-то нужно. Работают еще по старинке многие, да, вот что касается этими общежитиями, где регистрируют ГРУшников. Это все прекрасно известно, да. Осталось только список достать и засветить этих людей. Так мало того, что там бардак творится, пьянство в этих общагах, да, я вот читаю, изнасилования, пожары случаются. Сами сотрудники ГРУ нередко оставляют в машинах, в ресторанах портфели с секретными документами. Домой приводят проституток, да, те их накачивают клофелином и крадут у них награды, документы, даже пистолеты. То есть, ну, я не хочу сказать, что это живые люди все, да, но многие совершенно не соблюдают. Вот, кстати, мой полковник вот этот, который, мы с ним говорили, он говорит, ладно, мы, говорит, все вот, верха совсем не соблюдают вот этот режим секретности, да, давно уже все об этом забыли. Что там говорить, если сотрудники ГРУ перечисляют деньги, да, с адреса Хорошовка, 76, да, это аквариум. Штаб-квартира ГРУ.
Это вы имеете в виду Иванникова?
Да, конечно. Этот Иванников, он деньги отправлял там, адрес указывал, Хорошовская, 676Б. Но это куда годится? А это генерал. Они что думают, что здесь дурачки, что ли, кругом, да? Никто ничего не узнает.
Ваш источник, ваш этот полковник, он предполагает, какая судьба ждет теперь Чипигу и человека, скрывающегося за фамилией Петров? Как обычно вообще в таких случаях поступают с разведчиками?
Да нет, я с ним не говорил на эту тему, но он настолько невысокого мнения о военной разведке, что ну, трудно ему сказать, что их уберут. Это все в книжках там написано. Обычно там пишут такие версии. Мы же не знаем их настоящие вот теперь. Вот он был Баширов, может, уже другие там документы. Первое время, конечно, они будут скрываться. Да? Их скрывают, они сидят там тихо, никуда не высовываются. А как жены? Вот я хотел спросить, а как жены, а как дети их? Да, у Баширова двое детей. Мальчик и девочка, да. Вот как они в этой ситуации? Мне их вот просто жалко чисто по-человечески. А жена, да, она, допустим, работала где-то, да, у них были корпоративы, она приглашала мужа. Ее мужа увидели в телевизор. Вот каково ей сейчас с коллегами, да? Вот это мне как-то... Вот, переживаю я за детей Чипиги.
Считает ли ваш источник операцию в Солсбери провалом, а все последующее наказание, можно сказать, за этот провал?
Ну, как он сказал? Он сказал одним словом. Дурдом. Все.
Знаете ли вы уже, кто скрывается за псевдонимом Петров?
Нет, подозрения есть, да, но точно я не могу сказать. Но я просто уверен, что английские спецслужбы знают об этом. Вот. В том числе... Через английского журналиста мне стало известно, что вот этот кадровый офицер ГРУ, который скрывается за фамилией Петров, его действительно зовут точно так же – Александр. Но у меня нет контактов с английскими спецслужбами, поэтому мне трудно подтвердить. А так бы я с ними, конечно, встретился, даже обменялся информацией, посмотрел, кто покруче, я или они.
Я как раз хотел вас спросить, теперь, когда вы опубликовали и дали понять всем, какой массив документов у вас есть, не пытались ли с вами связаться не только английские, но и вообще представители каких-либо западных спецслужб?
Нет, со мной никто не пытался связаться. Ну, я обычно, я только в интересах дела, да. Вот у меня были же контакты с МВД, с ФСБ, ФСО, там, с ребятами из службы внешней разведки. У меня были с ними контакты, но это только в интересах материала. Как только я понимаю, меня начинают вербовать или вытягивать из меня какую-то информацию, да, я все прекращал общение. В ответ я только улыбался.
Как вы сами оцениваете свой нынешний статус как политэмигранта, как человека в командировке, как отпускника, можно сказать, наверное, да? Что вы планируете делать дальше? Насколько затянется ваш отъезд из России, как вы думаете?
Ну, я не знаю. Мало что изменилось. Что я думаю, не вылезал из-за компьютера, да, и встречался с людьми постоянно. Ну, вот здесь я тоже не вылезаю из-за компьютера, постоянно сижу. Одно хорошо, у меня пропало постоянно чувство опасности и тревоги. И это меня радует. Даже непривычно. Просыпаешься утром, и мне ничего не страшно. И, во-вторых, я же успел вывести все свои архивы, материалы. Я точно так же продолжаю работать и буду работать. И тем за Кремлевской стеной мало не покажется.
Ну, какие-то юридические основания оставаться неограниченно долгое время вне пределов России у вас есть? Какая-то база, которая позволяет это делать? Виза, убежище, какие-то документы?
Буду оформлять документы, получу, там, может быть, такую национальную визу, по-моему, так она называется. И буду аккредитую здесь, и также буду работать.
Марк Крутов беседовал с уехавшим из России журналистом Сергеем Каневым, сотрудником Центра Досье, причастным к обнародованию данных о сотрудниках ГРУ, подозреваемых в попытке отравления Сергея и Юлии Скрипаль. В эфире «Атлас мира», в студии Ярослав Шимов. Тему взаимоотношений России с остальным миром, ставших в последние годы весьма специфическими, продолжит и наш следующий репортаж из Словакии. В здешних лесах тренируются члены организации «Словацкие новобранцы». В новом документальном фильме «Когда начнется война» словацкому режиссеру Яну Геберту удалось показать, чем занимается одно из военизированных формирований, тесно сотрудничающее с российскими патриотическими организациями и начавшее путь в большую политику. Главный герой фильма «Когда начнется война» Петер Швырчак – бессменный лидер созданной им организации «Словацкие новобранцы». Когда Швырчаку было всего 16 лет, его пригласили на курс боевой подготовки в Россию, и по возвращении он решил, что создаст отряды самообороны в родной Словакии. С подробностями наш корреспондент Александра Вагнер.
В отличие от лидеров других подобных организаций, возглавляющий словацких новобранцев Петер Швырчак открыт для общения с прессой. В интервью «Радио Свобода» он рассказал, как воспринимают Россию и как проходило военно-спортивное обучение под Москвой, в котором он принимал участие.
Да, я тренировался в России, это могу подтвердить. Все организовала Российская ассоциация «Стяг», но это, конечно, было давно и не имело никакого идеологического подтекста. Я хочу сказать, что если бы нам в то время предложили подобную подготовку в Германии или Франции, меня бы это тоже заинтересовало. Конечно, нельзя делать вид, что этого не происходило, да и отрицать это не имеет смысла. Но мне кажется, Россию в нашем обществе и в других странах Европы демонизируют. Мы против. Против этого я лично не воспринимаю Россию как врага.
Как проходили эти учения? Вас пригласили на них или вы сами высказали желание отправиться в Россию?
Мы каким-то образом получили приглашение от российской стороны принять участие в учениях. Это было единственное приглашение такого рода, которое мы получили, поэтому, конечно, не противились участию. Подготовка бесплатная, чему мы тоже были очень рады. Мне лично было интересно увидеть другую страну, познакомиться с другой ментальностью, с людьми, установить дружеские отношения. Зачем от такого отказываться?
Как долго вы были в России и как конкретно вас тренировали?
Русская ассоциация «Стяг» — это ассоциация русских казаков. Сами тренировки касались отработки выносливости, поведения в кризисных ситуациях и тому подобное. Как я уже говорил, это было давно, и на деятельность организации «Словацкие новобранцы» или «Наша власть. Будущее» это не имело существенного влияния.
То есть то, чему вы научились в России, вы не используете при организации собственных регулярных тренировок и учений?
Конечно, чему человек научится, с тем он всю жизнь и проживет. Но что касается методов нашей работы в области самообороны или другой нашей деятельности, то мы опираемся на те знания, которые получили здесь, в Словакии, или это то, что нам советуют делать наши специально обученные инструкторы.
Кроме вас, кто еще принимал участие в учениях? Это был международный полевой лагерь?
Да, международный. Там был я и несколько человек из нашей организации «Словацкие новобранцы». Это было в 2012 или 2013 году. В то время Россия воспринималась немного по-другому. Мы, например, тренировались вместе с украинцами. Были там люди из других стран, я уже не помню каких. Но ситуация тогда значительно отличалась от нынешней.
Где проходили ваши тренировки?
Это было на территории православного монастыря Русской Православной Церкви в пригороде Москвы. Но где конкретно, я не могу сказать. Не потому что я не хочу говорить, а потому что я даже не знаю. Нас туда просто привезли.
Вы говорили, что нашли в России друзей. Вы там познакомились с ночными волками? В фильме «Когда начнется война» есть сцена вашей встречи. Вы довольно сердечно их принимаете.
это наша чинность строилась разными способами.
Наши отношения с другими организациями развиваются постепенно. С «Ночными волками» мы начали общаться и сотрудничать относительно недавно. На самом деле, во время открытия их европейского штаба мы впервые общались так близко. Именно там мы подружились и начали договариваться о сотрудничестве для пробуждения национального самоосознания в Словакии.
Вы говорите, что на деятельность организации «Словацкие новобранцы» не влияет сотрудничество с разными российскими организациями – «Казаками», «Ночными волками». Однако вы все же разделяете их ценности.
Это нам близко, но это не обязательно должны быть ценности только русских казаков. Мы просто опираемся на традиционные ценности. Патриоты просто делают это и у нас, и во Франции, и в России. Любая патриотическая организация в любой точке мира думает про традиционные ценности, и мы у нас их поддерживаем. Нам близка идея национальных государств, а патриотизм в обществе необходимо развивать.
Говорил лидер словацких новобранцев Петр Швырчик. Режиссер Ян Геберт заинтересовался этой организацией именно потому, что речь идет о вооруженных отрядах, связанных с Россией.
Мне показалось невероятно интересным, что в Европейском Союзе возникли неконтролируемые государством отряды самообороны со связями в России. Мой интерес подогревало и то, что это очень молодые ребята, подростки. Когда мы начали съемки, их лидеру было всего 19 лет. Мне показалось, что это какое-то новое, неназванное явление, ведь в Центральной Европе такого уже давно не было.
Словацкие новобранцы – относительно небольшая организация. У нее есть отделение по всей стране, но постоянных членов приблизительно 200 человек. Они регулярно участвуют в военно-патриотических учениях, цель которых – научить обращаться с оружием, выживать в природе и вести бой, если это потребуется для защиты республики, как говорится на страницах организации в интернете. Новых участников словацкие новобранцы набирают в основном среди молодежи. Возмущение в словацком обществе вызвала организованная ими агитация в школах. При этом выяснилось, что упразднить организацию невозможно. Она нигде не зарегистрирована и существует, по сути, лишь в интернете. Петр Швырчик является председателем общества «Наша власть – будущее», которое можно назвать официальным прикрытием для деятельности его военизированных формирований. В уставе этой организации нет ничего о военной подготовке и учениях в словацких лесах с оружием в руках. Режиссер Ян Геберт рассказывает.
Мне кажется, на формирование личности Петра Швырчика очень сильно повлияла довольно жесткая подготовка, которую он прошел в России. Это сформировало и укрепило его симпатии к современной российской политической системе, которой он восхищается. Поэтому он начал создавать в Словакии своего рода прообраз казацких формирований. Он мне рассказывал, что в учениях принимали участие люди со всей Восточной Европы, что попасть на них можно было только по рекомендации. Я предполагаю, что по возвращении многие из них создают отряды самообороны, идеологически близкие России и вдохновленные Россией.
В фильме вы показываете, что во время тренировок и учений, которые словацкие новобранцы проводят в лесах, они ведут себя очень жестоко и агрессивно по отношению к тем, кто пришел к ним обучаться. Некоторым даже становится плохо из-за невыносимых условий во время тренировок. Возникает ощущение, что ты попал в милитаристский мир где-то в недалеком прошлом.
Швырчик создал сообщество, в котором он является абсолютным лидером. На этой основе он строит отношения с другими членами организации. Удивительно, что никто против этого не протестует, и все добровольно принимают подневольную роль. Но вообще мне кажется, что словацких новобранцев нельзя просто назвать ультраправыми. Они намного сложнее устроены. Они могут одинаково восхищаться ультраправым католиком Йозефом Тиса, хотя вслух об этом не говорят, и Сталином, Кастро, Советским Союзом, коммунизмом. Иными словами, им близки не только ультраправые, но и ультралевые. Они берут от каждого по чуть-чуть, и в результате это напоминает военный тоталитаризм. От каждой диктатуры 20 века они берут что-то, что им кажется интересным. В фильме есть сцена, когда Петр Швырчик приходит в фотоателье, чтобы сделать портрет, и говорит, что на фотографии хочет выглядеть как Сталин.
Вы довольно много времени провели с членами организации «Словацкие новобранцы». По вашему мнению, представляют ли они угрозу?
Несмотря на то, что речь идет о военизированном формировании, оно не представляет военной угрозы. Их всего 200 человек. Они хорошо натренированы, но вряд ли могут устроить какой-то военный переворот. В стране, которая является членом НАТО, это даже невозможно. Но они способны наделать шума в политике. Во время съемок это тщательно скрывалось, но сейчас Петр Швырчик открыто заявляет о своих политических амбициях. Он не появляется на людях в военной форме, начал ходить в костюме, в крайнем случае надевает футболку с надписью основанной им политической организации «Наша власть – будущее». Он пытается дружить с политиками. В Фейсбуке есть его снимок с председателем Верховного суда Словакии и кандидатом в президенты Штефаном Гарабиным. Одновременно он старается держаться подальше от неофашистов, создает себе имидж умеренного парня. Мне кажется, что в этом кроется потенциальный успех и потенциальная опасность.
В фильме есть сцена, как на одно из мероприятий, где присутствует много сторонников Петера Швырчика, приходит даже премьер-министр Словакии Роберт Фицо.
Нам удалось снять мероприятие национально-просветительского общества «Матица Словацкая». Оно организует разнообразные фольклорные фестивали и концерты с акцентом на национальном. Его поддерживают некоторые депутаты словацкого парламента. Финансовую помощь им оказал и Роберт Фицо. Словацкие новобранцы были наняты для охраны этого мероприятия. Мы снимали это, чтобы показать, насколько успешно военизированному формированию удается получить признание общества. Не в качестве экстремистов, а как вооруженных подразделения. Я рад, что эту акцию поддержал Фицо. Своим фильмом я хотел показать, что речь идет не о проблеме какой-то одной маргинальной вооруженной группы, а о том, что общество толерантно относится к этой организации и ее идеям. Приглашение на подобные мероприятия очень воодушевляет, стимулирует их разрастаться и выходить в публичное пространство. Раз они принимают участие в акции, поддержанной премьер-министром, значит, они близки к тому, чтобы их приняло все общество.
Говорил режиссер Ян Геберт. Летом этого года Петр Швырчик стал одним из авторов манифеста Словакии, представленного на национальной конференции, организованной при участии председателя Верховного суда Словакии Штефана Гарабина. В нем говорится, что Словакия имеет смысл выйти из Европейского Союза, чтобы получить возможность самостоятельно выстраивать международные отношения не только со странами ЕС. В интересах Словакии укреплять отношения со славянскими странами, говорится в манифесте. Авторы документа пишут, что они против санкций в отношении России, о необходимости, цитирую, сотрудничества с Россией как ключевым партнером для поддержания стабильности и мира в Европе, о том, что вопросы энергетической, социальной, продуктовой и экологической безопасности мы хотим решать в рамках региона Центральной Европы при участии Российской Федерации как доминантного перспективного партнера. Конец цитаты. Во время национальной конференции Гарабина выдвинули в качестве кандидата на президентских выборах, которые должны состояться в Словакии в марте следующего года. Таким образом, у Петера Швырчика появился шанс попасть в большую политику. Вот что говорит об этом режиссер Ян Геберт.
Я обратил внимание на их негласное восхищение тем, как Путин управляет Россией. Многие сторонники организации «Словацкие новобранцы» некоторое время назад писали в Фейсбуке свои имена кириллицей, чтобы продемонстрировать единство с Россией. Однозначно можно сказать, что большая часть из них имеет антизападные взгляды. Их подстегивает протест против последних почти 30 лет свободы. Мне кажется, что это их главный мотор, а вовсе не деньги. И это намного более тревожная новость.
С режиссером Яном Гебертом и с лидером военизированного формирования «Словацкие новобранцы» Петером Швырчиком беседовала моя коллега Александра Вагнер. Вы слушали программу «Атлас мира» – еженедельный рассказ о жизни, людях, событиях, фактах и тенденциях, связанных с происходящим за пределами России и Северной Америки. Продюсер выпуска Андрей Амочкин, автор и ведущий Ярослав Шилов. Всего вам доброго!